Глава 38. 23:30. На другой стороне острова, развалясь, как пьяный, на заднем сиденье старого такси, тащившегося по узкой улочке высоко над Вест-Пойнт в Мид-Левелс, ехал Суслив. Ночь была темная, и он, галстук на боку, пиджак сброшен, рубашка в пятнах от пота, напевал обливающемуся потом водителю грустную русскую песню. Сгустившиеся облака висели совсем низко, влажность становилась невыносимой, было нечем дышать. «Матерь ебец!» Пробормотал Суслив, проклиная жару, и улыбнулся, довольный изощренным ругательством. Он выглянул из окна. Через пену клочковатых туч далеко внизу просматривался город и огни бухты, а Коулуна было почти не видно. «Скоро пойдет дождь, товарищ!» — обратился он по-английски к водителю, глотая слова. Ему было все равно, поймет тот или нет. Древняя машина, пыхтя, ползла вперед. Двигатель неожиданно чихнул, и этот звук, похожий на покашливание Артура, напомнил о предстоящей встрече. Возбуждение Суслива росло. В это такси он сел у терминала Golden Ferries, и теперь, преодолев все подъемы до Mid-Levels, района на полпути к самой верхней точке пика, машина повернула на запад, огибая дом правительства, где жил губернатор, и ботанический сад. Когда, интересно, на пустом флагштоке у губернаторского дворца взовьется флаг с серпом и молотом, рассеянно думал Суслив, проезжая мимо. «Скоро», — удовлетворенно заключил он, — «с помощью Артура и Северина очень скоро, не пройдет и нескольких лет». Русский посмотрел на часы. Он немного задерживался, но это его не волновало. Артур никогда не приходил вовремя. Вечно опаздывал не меньше, чем на 10 минут, и не больше, чем на 20. «Опасно быть человеком привычек в нашей профессии», — рассуждал Суслив. «Но опасно это или нет, Артур — агент очень ценный, а созданный им Северин — блестящий, крайне необходимый инструмент в арсенале КГБ, глубоко законспирированный, терпеливо ждущий своего часа, как и другие Северины по всему миру. Нас, офицеров КГБ, всего 90 с лишним тысяч, а мы почти что правим миром. Мы уже изменили его, изменили навсегда, уже владеем его половиной, и это за такое короткое время, всего лишь 17-го года. Нас так мало, их так много». Но теперь наши щупальца протянулись во все уголки. В каждой стране у нас целые армии помощников, осторожно вербуемые информаторы, глупцы, паразиты, предатели, сознательно вводящие себя в заблуждение извращенцы и те, кто веруют в туманные, неверно понятые идеалы. Они пожирают друг друга, как черви, а они черви есть, подогреваемые собственными нуждами и страхами, и от них всех рано или поздно можно избавиться, и во главе каждой сети стоит один из нас, офицеров КГБ, который контролирует, направляет, убирает, и так сеть за сетью, вплоть до Президиума Верховного Совета, все они прочно вплетены в тело матери России, чтобы противостоять любой разрушительной силе. «Современная Россия — это мы», — с гордостью думал он. «Мы — передовой отряд Ленина. Без нас, без наших методов и налаженного применения террора не было бы ни Советской России, ни Советской империи, ни той движущей силы, которая делает всемогущими партийных правителей и ни одного коммунистического государства на земле. Да, мы лучшие из лучших», — он расплылся в еще более широкой улыбке. Такси кружило по жилому району, где тянулись один за другим большие многоквартирные дома без садиков, стоявшие на небольших отвоеванных у склона холма участках земли. Все окна в машине были открыты, но все равно Суслив изнывал от жары и духоты. Он вытер скатившуюся по щеке струйку, все тело было липким от пота. «Под душ бы сейчас», — мечтал он, отдаваясь своим мыслям. «Под грузинскую водичку, прохладную, пресную, а не эту соленую мерзость, что течет по трубам в Гонконге, на дачу бы под Тифлисом. Вот было бы здорово, да, снова оказаться на даче. С отцом и матерью, поплавать в речке, что протекает через наш участок, и чтобы в воде остужалось великолепное грузинское вино, а рядом виднелись горы. Если рай существует, он там. Горы, пастбища, виноградники, уборка урожая и такой чистый воздух». Он фыркнул, вспомнив легенду о своем прошлом, рассказанную Травкину, паразит эткий. «Еще один глупец, еще один инструмент, который нужно использовать и выбросить, когда придет в негодность. Его отец был коммунистом с самых первых дней. Сначала служил в ЧК, потом, со времени его основания в 1917 году, в КГБ. Теперь ему далеко за 70, и он такой же высокий, с прямой спиной, живет, как князь в старые времена, на заслуженной пенсии в окружении слуг, лошадей и телохранителей. Суслив был уверен, что со временем это же дача, эта же земля и эти же почести перейдут по наследству ему. Потом их унаследует его сын, пока еще зеленый юнец, если служба в КГБ у него пойдет так же превосходно. Сам же он своей работой это заслужил. Послужной список у него очень впечатляющий, а ведь ему всего 52. «Да», — уверенно говорил он себе, — «через 13 лет мне на пенсию. Еще 13 великих лет мне вести это наступление, никогда не ослабляя усилий, что бы ни предпринимал противник». А кто же противник? Настоящий противник. Все, кто нам не повинуются, все, кто отказываются признавать наше превосходство, превосходство нас, русских, в первую очередь. И он громко расхохотался. Водитель, усталый и мрачноватый китаец, бросил на него быстрый взгляд в зеркало заднего вида и снова стал смотреть на дорогу, надеясь, что пассажир достаточно пьян, чтобы не разобрать сумму на счетчике и отстегнуть солидные чаевые. Он остановил машину по названному ему адресу «Роуз Корт» на Коутолл Роуд. Это был современный 14-этажный жилой дом. На 3 этажа вниз уходил подземный гараж. Здание окружала небольшая бетонная дорожка, а ниже, за невысоким бетонным ограждением, тянулась Синклер Роуд, Синклер Тауэрс и другими многоквартирными домами, гнездившимися на склоне холма, районом элитного жилья. Вид отсюда открывался великолепный, и квартиры располагались ниже облаков, которые нередко окутывали верхние отроги пика, так что стены не оцаревали, на белье не появлялась плесень, и все не казалось постоянно влажным. На счетчике было $8.70. Суслив долго пялился на пачку банкнот, вручил водителю 100 вместо 10 и с трудом выбрался из машины. Какая-то китаянка нетерпеливо обмахивалась веером. Нетвердой походкой он направился к переговорному устройству. Женщина попросила водителя подождать своего мужа и с отвращением посмотрела вслед сусливу. Ноги не слушались русского. Найдя нужную кнопку, Эрнест Клинкер Эсквайр, управляющий, он нажал ее. «Да?» «Эрни, это я, Грегор», — проговорил он заплетающимся языком и рыгнул. «Ты дома?» «Ни в коем разе», — ответили ему на кокне. «Конечно, я дома, кореш. Опаздываешь. Голос такой, будто уже все бары обошел. Есть пиво, есть водка, и мы с Мейбл рады тебя видеть». Суслив прошел к лифту и нажал на кнопку «Вниз». На самом нижнем уровне он вышел в открытый гараж и направился в самый дальний угол. Дверь в квартиру уже была распахнута, и маленькая румяная задира, переваривший за 60, протягивал ему руку. «Задери тебя, комар!» — ухмыльнулся Клинкер, показывая дешевые вставные зубы. «Да ты чуть под градусом, а?» Суслив заключил его в медвежье объятия. Клинкер тоже обнял гостя, и они прошли в квартиру. В ней были две крохотные спальни, гостиная, кухня и ванная. Комнаты обставлены скромно, но мило, а из единственного настоящего предмета роскоши, небольшого магнитофона, раздавались звуки оперной арии. «Пиво или водки?» Суслив расплылся в улыбке и снова рыгнул. «Сначала отлить...» «Потом водки, потом... потом еще, а потом... потом спать!» Страшно рыгая и покачиваясь, он направился в туалет. «Вот это правильно, капитан, дружище! Эй, Мейбл, поприветствуй капитана!» Сонный старый бульдог, лежавший на обгрызенном коврике, на мгновение открыл один глаз, гавкнул и, засопев, почти тут же заснул снова. Просиявший Клинкер подошел к столу и налил рюмку неразбавленной водки и стакан воды без льда. Выпив немного Гиннесса, он крикнул: «Ты надолго, Грегор?»
«Только на ночь, товарищ. Может, зайду еще завтра вечером. Завтра... завтра мне нужно назад на корабль, но завтра вечером... может быть, а?
А что же Джинни? Опять вытурила тебя?»
В ничем не примечательном фургоне, припаркованном неподалеку на дороге, этот разговор слушали через динамик Роджер Кросс, Брайан Квок и полицейский радиоинженер. Фургон был напичкан оборудованием для прослушивания, и качество жучка было отличным, если не считать небольших статических помех. Они слышали, как Клинкер фыркнул и повторил: «Она тебя вытурила, да?
Мы весь вечер джик-джик, и она говорит: отправляйся к Эрни, дай мне поспать».
«Везет тебе, негодник, она просто принцесса, эта штучка. Приводи ее завтра».
«Да, да, я приведу. Да, лучше ее просто нет».
Слышно было, как Суслив выливает ведро воды в туалете и возвращается.
«Держи, старина».
«Спасибо. Что-то жадно выпито. Я думаю, что прилягу на пару минут».
«На несколько часов, ты хочешь сказать? Не волнуйся, завтрак я приготовлю. Держи, давай еще по одной».
Полицейские в фургоне внимательно вслушивались. Кросс приказал установить жучок в квартире Клинкера 2 года назад. Время от времени, всякий раз, когда Суслив появлялся здесь, устройство проверяли. Суслив, за которым всегда велось открытое наблюдение, познакомился с Клинкером в баре. Оба когда-то служили на подводных лодках, и между ними завязалась дружба. Клинкер пригласил Суслива к себе, и тот время от времени заходил. Кросс немедленно приказал прокачать Клинкера, но ничего неблагоприятного обнаружено не было. Клинкер 20 лет служил матросом на Королевском военно-морском флоте. После войны плавал на английских торговых судах, заходил в порты всей Азии, в том числе и в Гонконг, где обосновался после выхода на пенсию. Спокойный и покладистый, он жил один и уже 5 лет служил в Роуз-Корт сторожем-дворником. Они с Сусливым подходили друг к другу, много пили, гуляли и травили байки. Их болтовню можно было слушать часами, но ничего ценного извлечь из нее не представлялось возможным.
«Он набрался, как обычно, Брайан», — поморщился Кросс.
«Да, сэр». Брайану Коку это наскучило, но он старался не подавать виду. В маленькой гостиной Клинкер подставил Сусливу плечо. «Давай, пора тебе в койку!» Перешагнув через рюмку, он помог Сусливу пройти в маленькую спальню. Тот рухнул на постель и тяжело вздохнул. Клинкер задернул занавески, потом подошел к еще одному небольшому магнитофону и включил его. Через мгновение с пленки послышалось тяжелое дыхание и похрапывание. Суслив бесшумно встал и мгновенно протрезвел. Клинкер уже опустился на четвереньки. Он отодвинул коврик и открыл люк в полу. В него бесшумно спустился Суслив. Ухмыльнувшись, Клинкер похлопал его по спине и закрыл за ним хорошо смазанный люк. Отсюда ступеньки вели в некое подобие туннеля, который вскоре выходил в широкую подземную трубу ливневой канализации. Воды в ней не было. Суслив шел осторожно, светя себе фонариком, который взял из небольшого углубления в конце ступенек. Через некоторое время он услышал шум автомашины, проезжавшей прямо у него над головой по Синклер-роуд. Несколько шагов, и он уже был под Синклер-тауэрс. Еще один люк вел в Дворницкую. Оттуда можно было выйти на черную лестницу, которой никто не пользовался. Он стал взбираться по ступенькам. Роджер Кросс продолжал вслушиваться в тяжелое дыхание, к которому примешивалась оперная музыка. Фургон был узкий, тесный, рубашки у всех пропитались потом. Кросс курил. «Похоже, устраивался на всю ночь», — сказал он. Было слышно, как Клинкер что-то мурлыкает под нос и собирает осколки разбитой рюмки. На панели радиостанции замигал красный сигнал. Оператор щелкнул переключателем.
«Патрульная машина 1-4-2-3, слушаю. Главное управление суперинтенданта Кросса, срочно!» «Кросс слушает. Это дежурный офицер, сэр. Только что пришло сообщение. Горит ресторан «Плывущий дракон».
Брайан Квок затаил дыхание.
«Пожарная машина уже там, и, по словам констебля, погибло или утонуло человек 20. Похоже, пожар начался с кухни, сэр. Было несколько взрывов. Они разрушили почти весь корпус и...» «Одну минуту, сэр, еще один доклад от береговой охраны!»
Они стали ждать. Тишину нарушил Брайан Квок. «Донрос?»
«Банкет проходил на верхней палубе?» — спросил Кросс. «Да, сэр?»
«Он слишком непрост, чтобы сгореть или утонуть», — негромко изрек Кросс.
«Этот пожар — случайность или он подстроен?»
Брайан Квок не ответил. Снова раздался голос дежурного из главного управления.
«Из береговой охраны докладывают, что ресторан перевернулся. По их словам, там творится черт знает что, и, похоже, нескольких человек затянуло под корпус».
«Наш агент был рядом с ВИП?»
«Нет, сэр. Агент ждал на пристани у своей машины. У него не было времени добраться до ВИП».
«А те, что оставались на верхней палубе?»
«Подождите минуточку, я спрошу».
Снова наступила тишина. Брайан Квок вытер пот со лба.
«Они говорят, что человек 20-30 спрыгнуло, сэр. К сожалению, большинство из них покинуло судно слишком поздно, как раз перед тем, как оно перевернулось. Сколько человек затянуло, береговой охране неизвестно.
Ждите указания».
Кросс на мгновение задумался, потом снова заговорил в микрофон.
«Я немедленно посылаю туда суперинтенданта Квока на этой машине. Вышлите навстречу ему команду ныряльщиков. Обратитесь за помощью к военным. Степень важности первое. Если буду нужен, я дома».
Он отключил микрофон, потом обратился к Брайану Квоку. «Я дойду отсюда пешком. Позвоните мне сразу, как узнаете про Данруса. Если он мертв, мы тут же поедем в подвал банка и к черту все последствия. А теперь давайте как можно быстрее». Он вышел. Фургон рванулся вверх по склону холма, а Бердин лежал за гребнем южнее. Кросс бросил быстрый взгляд на Роуз-Корт, потом на Синклер Тауэрс, дальше через дорогу. Его человек по-прежнему наблюдал за входом, терпеливо поджидая возвращения Цуяня. «Куда мог деться этот ублюдок?» — раздраженно подумал Кросс. Весьма озабоченный он стал спускаться по склону холма. Начался дождь, Кросс ускорил шаги.
Суслив достал из современного холодильника ледяное пиво, открыл и стал с наслаждением пить. В расположенной на 11-м этаже Синклер Тауэрс просторной, чистой, богатой со вкусом обставленной квартире номер 32 было три спальни и большая гостиная. На каждом этаже вокруг двух тесных лифтов и лестницы запасного выхода размещалось по три квартиры. Квартира 31 принадлежала мистеру и миссис Джон Ченни. 33-я была собственностью некоего мистера К.В. Ли. По уверениям Артура, за именем К.В. Ли скрывался Йен Данрос, который, по примеру предшественников, единственный имел доступ в три или четыре частные квартиры в разных концах колонии. Суслив никогда не встречался ни с Джоном Ченем, ни с Данросом, хотя неоднократно видел их на скачках и в других местах. «Удобнее не придумаешь, если придется допрашивать Тайбаня», — угрюмо подумал он. «А если еще дополнительной приманкой будет Травкин?» Задернутые шторы на открытых окнах заполоскались под налетевшим порывом ветра, и до Суслива донесся шум дождя. Осторожно отодвинув занавеску, он выглянул на улицу. Крупные капли барабанили по стеклам. Улицы и крыши домов уже потемнели от влаги. На небе сверкнула молния. Послышался раскат грома. Температура воздуха упала на несколько градусов. «Добрая гроза будет», — удовлетворенно сказал про себя Суслив, довольный тем, что он ни у Джин, ни Фу в ее крошечной квартирке с замусоренным грязным полом в доме без лифта в Манкоке и не у Клинкера. Все это устроил Артур. И Клинкера, и Джинни Фу, этот надежный дом, туннель. Конечно, он и сам так все устроил бы во Владивостоке. Клинкер, подводник и кокни соединял в себе полный набор качеств, которых можно ожидать от подобного типа, а кроме того, он всегда недолюбливал офицеров. По утверждению Артура, привлечь Клинкера к общему делу не стоило труда, если умело сыграть на закоренелой подозрительности, ненависти и скрытности. «Скверный Эрни знает о тебе совсем немного, Грегор. Конечно, что ты русский и капитан Иванова. Что касается туннеля, я сказал, что в Синклер Тауэрс живет замужняя дама, жена одного из здешних тайбаней, с которой у тебя роман. Записанный на пленку храп и всю эту секретность я объяснил необходимостью скрываться от проклятых пилеров, которые следят за тобой, тайком проникли в квартиру и установили жучки. Пилеров? Так кокни называют полицейских. По имени сэра Роберта Пиля, премьер-министра Англии, который основал первое полицейское подразделение. Кокни всегда ненавидели пилеров, и скверному Эрни доставляет большое удовольствие водить их за нос. Тебе лишь надо славить Королевский военно-морской флот, и он по гроб жизни будет твоим верным псом». Суслив улыбнулся. «Неплохой человек, Клинкер», — подумал он, — «только зануда». Отхлебывая пиво, он вернулся назад в гостиную. Там лежал дополнительный дневной выпуск газеты «Гардиан» с кричащим заголовком «Толпа убивает ароматный цветок» и качественной фотографией, запечатлевшей беспорядки. Он сел в кресло и стал быстро просматривать газету.
Затем его чуткий слух уловил звук остановившегося лифта. Подойдя к столику у двери, он вытащил из-под него заряженный автоматический пистолет с глушителем, засунул оружие в карман и прильнул к глазку. Ожил дверной звонок. Он открыл дверь и улыбнулся. «Заходи, старый приятель!» И тепло обнял Жака де Виля. «Давненько не виделись». «Да, давненько, товарищ!» Так же тепло ответил де Виль. Последний раз он виделся с Сусливым 5 лет назад в Сингапуре, на тайной встрече, организованной Артуром сразу после того, как де Вилю предложили стать частью Севрина. Они с Сусливым встречались так же тайно, как и в первый раз в Лионе, одном из крупных портов Франции, в июне 41-го года, за несколько дней до нападения нацистской Германии на Советскую Россию, когда для всех эти две страны еще были союзниками. В то время де Виль воевал в рядах Маки, а Суслив был заместителем командира и тайным политическим комиссаром советской подводной лодки, зашедшей якобы для ремонта после патрулирования в Атлантике. Именно тогда де Виля спросили, хочет ли он вести настоящую войну, войну с главным противником — капитализмом, в качестве секретного агента после того, как фашисты будут уничтожены. Он согласился всей душой. Завербовать его Сусливу не составило труда. Исходя из возможности использования де Виля после войны, КГБ тайно организовал его выдачу гестапо, а потом освобождение из гестаповских застенков, где его ждала смерть партизанами-коммунистами. Партизаны представили Жаку сфабрикованные доказательства того, что его предал за деньги один из своих... Де Вилю тогда было 32, и его, как и многих других, привлекали социалистические идеи и кое-что в учении Маркса и Ленина. Он никогда не состоял во французской компартии, но теперь, став одним из агентов Севрина, был почетным капитаном Советского комитета государственной безопасности. «Выглядишь усталым, Фредерик», — произнес Суслив, называя де Виля по кличке. «Расскажи, что случилось». «Так, семейная проблема». «Поделись». Суслив внимательно выслушал печальный рассказ де Виля о зяте и дочери. Со времени их знакомства в 1941 году Суслив был куратором де Виля. В 1947-м он приказал французу перебраться в Гонконг, чтобы работать в Стронс. До войны де Вилю и его отцу принадлежала преуспевающая компания по импорту и экспорту, тесно связанная со Стронс. Кроме того, существовали и семейные связи, поэтому перемена совершилась без труда и с радостью. Де Виль получил задание войти во внутреннее правление, а со временем выбиться в Тайбани. «Где твоя дочь сейчас?» — сочувственно спросил Суслив. Де Виль рассказал. «А водитель другой машины?» Суслив запомнил имя и адрес. «Я позабочусь, чтобы им занялись». «Нет», — тут же остановил де Виль. «Это был несчастный случай. Мы не можем наказывать человека за несчастный случай».
«Он был пьян. Вождению в пьяном виде нет оправдания. Как бы то ни было, ты для нас имеешь большое значение. Мы о своих заботимся, я займусь им».
Де Виль понимал, что спорить нет смысла. Дождь забарабанил в окна сильнее.
«Мерд, а дождик-то хороший. Температура упала, должно быть, градусов на 5. Только долго ли это продержится? Как сообщили, штормовой фронт обширный».
Де Виль наблюдал за капельками дождя, скатывавшимися по оконному стеклу, и думал, зачем его вызвали.
«А как у тебя дела?»
«Очень хорошо. Выпьешь?» — Суслив подошел к зеркальному бару. «Есть хорошая водка».
«Водки выпью, спасибо. Только чуть-чуть».
«Если уйдет Данрос, следующим Тайбанем станешь ты?»
«Думаю, им станет кто-то из нас четверых. Гавелон, Дэвид Макстрон, я или Линдберстрон».
«Именно в таком порядке?»
«Не знаю. Кроме того, что Линбор наверняка последний в списке». «Спасибо».
Де Виль принял рюмку.
Они выпили за здоровье друг друга. Я бы отдал предпочтение Гавелону.
А кто такой Макс Труон?
Дальний родственник. Отработал свои 5 лет, торгуя с Китаем. Сейчас возглавляет расширение нашего присутствия в Канаде. Мы стараемся вкладывать капитал в различные предприятия и проникать в компании, занимающиеся производством древесного волокна, добычей меди и других имеющихся в Канаде полезных ископаемых, в основном в Британской Колумбии.
И как он себя проявил?
Очень хорошо. Крепкий орешек. В драке не гнушался никакими приемами. 38 лет, бывший лейтенант-десантник. Над Бирмой ему чуть не оторвал руку спутавшимися стропами парашюта. Он лишь обмотал ее жгутом и бросился в бой. Получил за это военный крест. Будь я тайбанем, выбрал бы его.
Девиль пожал плечами.
По законам нашей компании своего преемника может назначить лишь сам Тайбань. Он волен сделать это, когда захочет и как захочет, хоть в завещании. В любом случае, его волю для благородного дома закон.
Суслив не сводил с него глаз. Данрос составил завещание.
Ян свое дело знает.
Последовало долгое молчание.
«Еще водки?» «Но, мерси, мне этого хватит. Артур будет?»
«Да. Как нам склонить чашу весов в твою пользу?»
Девиль хотел что-то сказать, но лишь пожал плечами. Суслив налил себе еще.
«Дискредитировать этого Макструна и остальных не составит труда».
«Да-да,
устранить их можно легко».
Повернувшись к Девилю, Суслив взглянул ему прямо в глаза.
«Даже до Андреса?»
«Нет, это не решение вопроса».
«А разве есть какое-то другое?»
«Проявить терпение», — Девиль улыбнулся, но что-то мелькнуло в его усталых глазах. «Не хотелось бы стать причиной устранения его или кого-либо из остальных».
«Чтобы кого-то устранить, убивать не обязательно», — усмехнулся Суслив. «Мы что, варвары?» «Нет, конечно. Девиля надо поднапрячь», — думал он, не спуская глаз со своего протеже. «Расскажи об этом американце, Бартлете, и о сделке с Троан-Паркон».
Девиль рассказал, что знал. «Нам бы деньги Бартлета, и больше ничего не нужно.
А этот Горнт способен осуществить поглощение?»
«И да, и нет. Человек он жесткий и ненавидит нас от души. Один из давнишних конкурентов».
«Да, я знаю». Сусливо удивило, что Девиль повторяет информацию, которую уже предоставлял. «Плохой знак», — подумал он и посмотрел на часы. «Наш друг запаздывает на 25 минут. Не похоже на него».
Люди бывалые, беспокойства они не испытывали. Никогда нельзя быть уверенным, что такие встречи, как эта, непременно состоятся, ведь всегда может что-то стрястись. «Про пожар в Абердине слышал?» — вдруг вспомнил Девиль.
«Какой пожар?»
«Как раз перед тем, как я поднялся сюда, по радио было сообщение. Девиль с женой жили в квартире 20 на 6-м этаже». «Сгорел ресторан «Плывущий дракон» в Абердине. Возможно, Артур был там».
«Ты видел его?» — с неожиданной озабоченностью спросил Суслив.
«Нет. Но я легко мог не заметить его. Я ушел задолго до ужина».
Суслив задумчиво попивал водку. «Он еще не называл тебе остальных членов Севрина?»
«Нет. Я спрашивал с подходом, как ты приказывал, но он так и не...»
«Приказывал? Я не даю приказов, товарищ. Я лишь предлагаю».
«Ну да, конечно. Он сказал лишь: со временем мы встретимся все».
«Мы оба скоро узнаем. Он абсолютно прав, что осторожничает».
Сусливу хотелось проверить Девиля и проверить Артура. Это было одно из основных правил в КГБ. В отношениях со своими агентами, какими бы важными они ни были, лишняя осторожность никогда не помешает. Он вспомнил, как инструктор вбивал в них очередную цитату из трактата о военном искусстве Сунь-Цзы, настольной книги всех советских военных. «Шпионы бывают 5 видов. Местные шпионы, внутренние шпионы, обращенные шпионы, обреченные шпионы и выжившие шпионы. Когда все 5 категорий действуют слаженно, государство пребывает в безопасности.
безопасности, а войско несокрушимо. Местных шпионов вербуют из местных жителей. Шпионы внутренние — это чиновники противника. Обращенные шпионы — это перевербованные шпионы противника. Шпионам обреченным предоставляют ложные сведения и выдают противнику, который при помощи пыток получает от них эти ложные сведения и оказывается введенным в заблуждение. Выжившими называют шпионов, которые приносят известия из стана противника. Помни, никто во всем войске не достоин более щедрой награды. Но если шпион до времени разгласит тайные сведения, он должен быть предан смерти, как и тот, кому он эти тайные сведения доверил. Если остальные доклады МГ такие же, как тот, что стал известен, — бесстрастно размышлял Суслив, — Данрос обречен. Он пристально и оценивающе смотрел на Девиля, который ему нравился, и радовался, что тот снова прошел проверку, и Артур тоже. На ум пришел последний абзац из трактата о военном искусстве. Советская элита придавала этой тоненькой книжонке такое большое значение, что многие знали ее наизусть. Лишь просвещенный правитель и мудрый полководец используют своих самых смышленых воинов как шпионов. Шпионы на войне — самое важное, от них зависит боеспособность войска». «Вот этим КГБ и занимается», — удовлетворенно думал он. «Мы ищем самых лучших и талантливых во всем Советском Союзе. Мы элита. Нам нужны лазутчики всех пяти категорий. Нам нужны эти люди — Жак, Артур и все остальные. Да, они очень нам нужны».
Артур ни разу и словом не обмолвился о том, кто остальные. «Ни словом», — продолжал Девиль, — «сказал лишь, что нас семеро».
«Нам нужно быть терпеливыми», — кивнул Суслив, с облегчением узнав, что Артур ведет себя правильно и тоже принимает меры предосторожности. «Ведь так и планировалось. Эти семеро не должны быть знакомы. Они не должны знать, что Суслив — куратор Севрина и по положению выше Артура. Сам Суслив знал всех агентов Севрина. В течение многих лет он их утверждал, постоянно проверяя, испытывая их преданность, заменяя одних другими. Проверять нужно всегда. Если агент заколебался, значит, пришло время нейтрализовать или убрать его, прежде чем он нейтрализует или уберет тебя. Даже Джинни Фу, — подумал он, — хотя она никакой не агент и ничего не знает. Никогда нельзя быть в ком-то уверенным, кроме самого себя. Этому учит наша советская система. Да. Пора взять ее в поездку, которую я ей давно обещал. Небольшое путешествие на следующей неделе. Во Владивосток. Как только она окажется там, ей можно будет прочистить мозги, перевоспитать ее и сделать полезной. Сюда она уже не вернется. Он попивал водку небольшими глотками, гоняя огненную жидкость вокруг языка. «Дадим Артуру полчаса. Прошу», — показал он на кресло. Девиль снял с кресла газету и сел. «Ты читал о массовых изъятиях вкладов из банков?» Суслив просиял. «Да, товарищ. Замечательно. Это операция КГБ?» «Насколько мне известно, нет», — весело признал Суслив. «В противном случае кое-кого ждало бы повышение». Это было одно из главных направлений ленинской политики — уделять серьезное внимание банкам, которые составляют основу мощи Запада, проникать в них на самый высокий уровень, поощрять козни, устраиваемые западным валютам другими, и помогать в этом, но в то же время занимать у западных банков капитал по максимуму, независимо от процентной ставки, и чем на больший срок, тем лучше, и следить, чтобы ни одна советская организация не отказывалась от возвращения займа, чего бы это ни стоило.
Разорение ХПАК, несомненно, повлечет и крах других банков. В газетах пишут, что возможен даже накат на Викторию, а?» Девиль невольно поежился, и Суслив это заметил. Его озабоченность усилилась. «Мерда! Но это нанесет ущерб всему Гонконгу!» — проговорил Девиль. «О, я знаю, чем раньше, тем лучше, но при такой глубокой конспирации иногда забываешь, кто ты есть на самом деле. Ну, ничего страшного. Такое со всеми случается. У тебя сердце не на месте из-за дочери. Какой отец не переживал бы? Это пройдет. Когда мы сможем действовать? Я устал, так устал ждать. Скоро...» «Вот, слушай», — начал Суслив, чтобы приободрить его. «В январе я был на совещании высшего эшелона в Москве. Банковское дело у нас один из приоритетов. По последним подсчетам, наша задолженность капиталистам составляет почти 30 миллиардов по займам, главным образом Америке». У Девиля даже дыхание перехватило. «Матерь Божья, я и понятия не имел, что вы добились таких успехов!» Улыбка Суслива стала шире. «И это только советская Россия! На наших сателлитов приходится еще 6 миллиардов 600 миллионов. Восточная Германия недавно получила 1 миллиард 300 миллионов на приобретение у капиталистов прокатных станов, компьютерной технологии и многих других нужных нам вещей». Засмеявшись, он опрокинул рюмку и налил еще. Алкоголь развязывал ему язык. «Вообще-то я не понимаю их, этих капиталистов. Они обманывают себя. Мы не скрываем, что полны решимости уничтожить их, а они предоставляют нам для этого средства. Просто поразительно. Если у нас будет время, лет 20, максимум 20 лет, наша задолженность вырастет до 60-70 миллиардов. С их точки зрения, у наших облигаций по-прежнему будет наивысший рейтинг, ААА, потому что мы никогда не объявляли дефолта, ни в военное, ни в мирное время, ни в период экономического спада». Он вдруг расхохотался. «Как там говорил один швейцарский банкир, дайте в долг немного, и у вас будет должник, одолжите большую сумму и получите партнера. 70 миллиардов, Жак, дружище, и они у нас в кармане. 70 миллиардов, и мы можем менять их политику, как нам заблагорассудится, а затем в любой выбранный нами момент сделать последний ход. Извините, господин капиталистический банкир-сионист, но мы с прискорбием извещаем, что не платежеспособны. О, к нашему превеликому сожалению, мы больше не сможем возвращать долги, даже выплачивать проценты по займу. Печально, но с настоящего момента вся наша теперешняя валюта обесценилась. Наша новая валюта — красный рубль, и один красный рубль стоит сотни ваших капиталистических долларов». Довольный Суслив усмехнулся. «И как бы вкупе ни были богаты эти банки, 70 миллиардов им не списать никогда, никогда! А к этим 70, к тому времени нужно будет еще добавить миллиарды всего Восточного Блока. И если это неожиданное объявление приурочить к одному из неизбежных спадов капиталистической экономики, они окажутся по уши в своем собственном дерьме от страха и будут умолять нас спасти их поганые шкуры. Если эти тупые ублюдки разорятся, то так им и надо», — презрительно добавил он. «Зачем нам воевать с ними, если они своей жадностью и глупостью уничтожают себя сами, а?» Девиль смущенно кивнул. Суслив вызывал в нем страх. «Должно быть, старею», — думал Девиль. «В те прежние дни было так легко верить в дело народных масс. Тогда крики поверженных раздавались громко и ясно. А теперь их почти не слышно. Я по-прежнему предан своим убеждениям, твердо предан. Я не жалею ни о чем. Коммунизм пойдет лишь на благо Франции. А пойдет ли? Теперь уж и не знаю наверняка, как когда-то. Жаль, что людям никуда не скрыться от всех этих измов», — говорил он про себя, стараясь скрыть свои мучения. «Лучше бы их вовсе не было. а был лишь мой любимый лазурный берег, купающийся в лучах солнца.
«Сталин и Берия были люди гениальные, вот что я скажу, дружище», — продолжал Суслив. «Это величайший из всех русских, когда-либо живших на земле».
Девиля настолько потрясли эти слова, что ему еле удалось скрыть изумление. Он прекрасно помнил ужас немецкой оккупации, унижение Франции, всех ее больших и малых деревень и виноградников. Он не забыл, что Гитлер никогда не осмелился бы вторгнуться в Польшу и заварить всю эту кашу, если бы не прикрыл со сталинским пактом о ненападении. Без Сталина не было бы и войны, не было бы всей этой бойни, и все жили бы лучше.
А 20 миллионов русских? А бесчетные жертвы других народов, выдавил из себя он. Не такая уж это дорогая цена. Суслив налил себе еще. Он уже и так разошелся от водки. Его красноречие распалялось еще больше. Благодаря Сталину и Берии под нами вся Восточная Европа от Балтики до Балкан. Эстония, Литва, Латвия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, вся Польша, Пруссия, половина Германии, внешняя Монголия. Суслив довольно рыгнул. Северная Корея и плацдармы по всему миру. В результате проведенной ими операции «Лев» перестала существовать Британская империя. При их поддержке была создана Организация Объединенных Наций, которая стала величайшим оружием в нашем арсенале. «А потом ведь еще был Израиль!» — он засмеялся. «Мой отец являлся одним из кураторов этой программы!» Удивили даже волосы на голове. Зашевелились. «Что? Создание Израиля стало сталинско-бериевским переворотом грандиозного масштаба! Кто помог ему открыто и тайно стать явью?» «Мы? И с какой целью?» — Суслив снова рыгнул. «Чтобы в самой утробе арабских стран постоянно кровоточила язва, ослабляя и ту, и другую сторону, одновременно снижая промышленную мощь Запада. Евреи против мусульман, мусульмане против христиан. Эти фанатики никогда не будут жить в мире друг с другом, даже если такая возможность представится, это точно. Они никогда не переступят через разногласия, даже если на карту будет поставлена их глупая жизнь». Он засмеялся и затуманенным взором уставился на рюмку, расплескивая ее содержимое. Девиль смотрел на него с ненавистью, желая опровергнуть сказанное и страшась сделать это, понимая, что он полностью во власти Суслива. Однажды, несколько лет назад, он переступил через себя и послал какие-то не представлявшие особого интереса сведения о Стронс на некий почтовый ящик в Берлине. В течение дня незнакомый человек позвонил ему по домашнему телефону. Так раньше не звонил никто, звонил как бы свой, но он все понял. Девиль подавил дрожь и постарался убрать с лица все эмоции, когда взгляд Суслива обратился на него. «Разве не так, товарищ?» — улыбнулся КГБшник. «Клянусь, мне никогда было не понять этих капиталистов. Они делают врагами 400 миллионов арабов, владеющих реальными мировыми запасами нефти, в которой скоро Запад будет отчаянно нуждаться. А мы владеем Ираном, и Персидским заливом, и Ормузским проливом. Тогда этот кран Запада окажется в наших руках, и они наши. Никакой войны не надо, только действуй». Суслив залпом допил рюмку и налил себе еще одну. Глядя на него, Девиль уже чувствовал отвращение и лихорадочно размышлял о своей собственной роли. «Разве для этого целых 16 лет я был примерным тайным агентом и терпеливо ждал своего часа, не возбуждая подозрений? Даже Сюзанна ничего не подозревает.
Все уверены, что я против коммунистов и застронц. Самое, что ни на есть, капиталистическое творение во всей Азии. Нас пронизывают идеи Дирка Струана. Прибыль. Прибыль для Тайбаня и для благородного дома, потом для Гонконга. Именно в такой очередности и к черту всех остальных, кроме короны, Англии и Китая. И даже если я не стану Тайбанем, я все же смогу сделать так, что Севрин нанесет урон Китаю, как того хотят Суслиф и Артур. Но хочу ли я этого теперь? Теперь, когда я впервые увидел, что собой представляет этот... «Этот монстр и все их лицемерие! Сталина!» — произнес он, чуть ли не отшатнувшись под пристальным взглядом Суслива. «Ты когда-нибудь видел его?»
«Однажды был рядом, в 10 футах. Росточка невеликого, но в нем чувствовалась сила. Это случилось в 53-м году на приеме, устроенном Берии для некоторых высокопоставленных офицеров КГБ. Мой отец попал в число приглашенных, и мне разрешили пойти с ним». Суслив выпил еще рюмку, уже почти не обращая внимания на Девиля, поглощенный воспоминаниями о своей семье. «Там был Сталин, Берия, Маленков. Ты знал, что настоящее имя Сталина Иосиф Виссарионович Джугашвили, сын сапожника из Тифлиса, моего родного города? Сталин готовился стать священником, но его исключили из местной семинарии. Чудно, чудно, они чокнулись. Не надо так печалиться, товарищ, — призвал он, неправильно поняв Девиля. «Как бы ни была тяжела твоя личная утрата, ты — часть будущего, участник нашего марша к победе!» Суслив осушил свою рюмку. «Сталин, должно быть, умер счастливым человеком. Вот бы нам так повезло, а?
А Берия?»
«Берия попытался захватить власть слишком поздно. У него ничего не вышло. У нас в КГБ, как у японцев, единственным грехом считается неудача. Но Сталин... Отец рассказывал, что когда в Ялте без каких-либо уступок с нашей стороны Рузвельт согласился отдать Сталину Маньчжурию и Курильские острова, что гарантировало нам господство над Китаем, Японией и всеми водами Азии, Сталина едва не хватил удар. Он чуть не умер, стараясь не рассмеяться.
«А Солженицын и ГУЛАГи?» — спросил Девиль, помолчав.
«Мы на войне, друг мой. Есть предатели внутри. Разве может кучка людей править страной без террора?» Сталин это понимал. «Он воистину был великий человек. Нам сослужила службу даже его смерть. Хрущев блестяще использовал его образ, чтобы придать СССР налет человечности».
«Это была лишь еще одна уловка», — не поверил Девиль.
«Это уже государственная тайна», — Суслив чуть не рыгнул. «Неважно, скоро Сталина станут прославлять снова». «Ну, а что насчет Оттавы?»
«О, я справлялся у Жана Шарли», и неожиданно зазвонил телефон. Один звонок. Оба уставились на аппарат, чуть дыша. Через 20 с лишним секунд еще один звонок. Оба чуть расслабились. Еще 20 с лишним секунд, и звонок стал непрерывным. Один звонок означал опасность, уходите немедленно. Два — встреча отменяется. А третий, переходящий в непрерывный, подсказывал, что можно говорить без опаски. Суслив снял трубку. Сначала он услышал лишь дыхание, а потом послышался голос Артура. Это был его необычный выговор. «Можно, мистер Лоптина?»
«Здесь нет никакого мистер Лоптина. Вы ошиблись номером», — произнес Суслив, изменив голос и сделав усилие, чтобы сосредоточиться. Они четко проговорили все части пароля, а еще Суслива успокоило сухое покашливание. Потом Артур сказал: «Сегодня встретиться не могу.
Удобно будет в пятницу в 3. Пятница означала четверг, то есть завтра, среда, четверг и так далее. 3 было кодом для места встречи на ипподроме Хэппи Вэлли во время утренней разминки. Завтра на рассвете. Да, линия со щелчком отключилась. Слышался лишь тоновый сигнал набора.